Мы с вами уже поговорили относительно того, что Христос – это новый назарейский учитель. Его так и называли Иисус Назарей, помните? И будто бы даже на кресте, кажется, что-то было написано в этом роде, да? Так что это, оказывается, нечто первое подчас, на чем останавливаются, когда говорят об Иисусе Христе, уже не только в наше время, а давным-давно. Вы же, наверное, помните, что эвиониты, эта иудейская ересь, появилась уже в первом столетии, тут же, сразу же, что само христианство именовали назарейской ересью, то есть назарейской ветвью. Потом уже помните, как у нас на Руси в 15 столетии появилась ересь жидовствующая. Потом она и не прекращалась, поскольку в 16 веке та же ересь Башкина. И 20 век, как вы знаете, сейчас широким фронтом повсюду идут эти свидетели Иеговы, как они почему-то такое поставили ударение. Всюду все это одно и то же. Всюду попытка оценить Новый Завет через призму не только Ветхого Завета, но преимущественно, но и даже через те искажения Ветхого Завета, которые возникли в новой религии, совсем новой религии, под названием иудаизм. Поскольку ветхозаветная религия и религия иудаизма – это уже разные вещи, совсем разные, которые отличаются по многим принципиальным вопросам друг от друга. Но это тема вашего курса истории религии. Я надеюсь, там вы это проходите, изучаете. Так вот, именно вот с этим направлением мысли связаны в основном-то и все прочие трактовки Иисуса Христа, которые мы находим в современном мире. Вот сегодня еще я хочу с вами поговорить кое о чем. Ну, может быть, прямо связано с этим. Это когда Христос рассматривается как социальный деятель. Я как-то хожу по Третьяковской галерее, остановился перед картиной «Христос в пустыне» Крамского. Вдруг подходит шумная, смотрю, толпа. Оказалось, идет учительница со старшеклассниками. Это 9, 10, 11 класс, примерно так. Да. Я так отошел. Интересно мне послушать, что она расскажет. И, боже мой, так она же настоящий богослов. Была 20 века. Она прямо сказала, видите, Христос ушел в пустыню. Он размышляет о том, как избавить человечество от рабовладельческого строя, как избавить свой народ в зависимости от Рима и так далее. Видите, как он размышляет. Я пришел в настолько неописуемый восторг, что что-то сказал несколько фраз. Буквально. Она смотрела на меня так, оторопела. Но потом небольшая кучка отделилась, и уже пошли не с ней, а со мной пошли. И все задавали разные вопросы. Я просто хочу сказать, видите, оказывается, эта тенденция насколько сильна. Истолкование Христа в виде социального деятеля, потом в Латинской Америке революционного деятеля. Да, кстати, она тут и сказала о том, что он думает о революции, о свержении ненавистного римского ига. Она говорила об этом как раз. Это наиболее то, что нам близко, потому что все наши мысли, желания и чувства, они все направлены на что? На установление на земле царства. А вот дальше второе слово никак я не могу разобрать. Никак не могу разобрать. Чьего царство? Ну, по крайней мере, что не Христово, это точно. Что не Христово. Божьего, это, пожалуй, кажется, так там и написано. Царство Божьего на земле. Только под Богом в данном случае кто подразумевается? Ну, чтобы вы не сомневались, кто подразумевается под Богом? В современной трактовке очень многих богословствующих я вам просто напомню ту мысль, которую, не мысль даже, а тот факт, который вам, наверное, хорошо известен. Речь идет о выступлении господина Рокфеллера, этого миллиардера американского, в воскресной школе, где он говорит не больше и не меньше, как следующее. для того, чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, необходимо обрезать вокруг нее все слабые ростки. И это закон природы и закон Божий. Закон Божий. Вот, оказывается, Бог кто есть. Необходимо уничтожать все слабые ростки вокруг, подавить кого можно, для того, чтобы на крови и страданиях и смерти других построить свое благополучие. И это, оказывается, закон. Слышите, чей? Божий. Поняли? Оказывается, под Богом-то разуметь можно очень и очень различные идеалы и существа. Есть там Бог христианский, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Есть Бог христианский, который показал свою любовь не тем, что пригласил 12 легионов, а на крест добровольно взошел. Из креста молился: «Отче, не поставь им в грех это, ибо они не знают, что делают». Есть такой Бог, а есть Бог, который смотрит, где тут всякая мелочь, которая мешает мне подниматься все выше, обрезает беспощадно все слабые ростки. О, вот это Бог! Это настоящий Бог! Так что, видите, когда мы говорим «Царство Божие», то надо осторожнее. Вот когда говорим «Царство Божие на земле», все ясно, о чем идет речь. Уже ясно, о чем. Кстати, вы не думайте, я привел вам пример, ну, Рокфеллера, ну, ладно, он, видимо, не знаю, иудей, скорее всего. Конечно, не христианин, хотя выступал в воскресной школе, не в субботней, а в воскресной школе выступал. Видимо, нужно было воспитывать этих неверных христиан в должном направлении. Но что он? Ладно. Вы знаете, что вот это социальное понимание Христа и христианство, то, что скажу, сказали мы христианство, мы сказали Христос. Сказали мы Христос, мы сказали христианство. Это абсолютно нераздельная вещь, ибо Христос и есть сущность христианства. Ну, мы об этом еще с вами немножко поговорим. Так вот, вот это вот понимание Христа как общественного деятеля, даже как революционера, как устроителя земных благ, как создателя, если хотите, наилучшей мировоззренческой системы, в которой даются средства уничтожить несправедливость в мире. Несправедливость – это самое главное. Тогда будет уничтожена и нищета, и рабство, и невежество, и прочее. Эта идея, она непрерывно проходит красной нитью, можно сказать, чуть ли не через всю историю, но после реформации XVI века она особенно сильно стала заявлять о себе. Ну, хорошо, когда... То есть, нехорошо, жалко, когда мы видим эти идеи там, на Западе, в католицизме, в протестантизме. Но уже, я вам скажу, настоящая трагедия, когда мы начинаем это видеть у православных богословов. Уже Владимир Сергеевич Соловьев выразил это с очень большой силой, эту идею. В своем последнем, можно сказать, произведении предсмертном «Три разговора» он там мечтает о том, что все три конфессии – православие, католицизм, протестантизм – объединятся перед лицом Антихриста. Мечтатель. Совершенно человек, который абсолютно не понимал духовной сущности протестантизма и католицизма и православия. Ничего не понимал. Иначе он бы не сказал о том, что может произойти соединение огня со льдом и будет потрясающее единство. Он просто не понимал этих вещей. Но уже вот эти вот социальные идеи, идеи о том, что церковь Христова должна следовать тому, и должна делать то, что имплицитно, что в зерне уже предполагалось во Христе, это уже в XIX веке мы находим очень-очень многое. Уже Хомяков писал, что есть какая-то глубокая фальшь. Фальшь в чем? В том, когда церковь занимается проблемами и говорит, что она может наилучшим образом решить проблемы, как он выражается, саркастически. Церковь говорит о булках и устрицах и думает этим приобрести авторитет, на самом деле глубочайшим образом роняя его. Это его основная мысль. Хомяков, он скончался в 60-м году, 1860-м году. Ну, еще бы. Наше общество христианское уже было охвачено этими радужными идеями, что с помощью христианства и церковь должна, вы слышите, церковь должна заниматься этой всей проблематикой. А что значит должна? Представьте себе, что я сапожник, так? Так? Я брошу свое сапожное дело, а начну заниматься, я не знаю, каким, поварским. Да где же сапоги-то ваши? Где? Где ваше искусство? Забыли, что задача церкви установлена с одной единственной целью. Друзья мои, вот, может быть, вы сможете это запомнить, что цель церкви одна. Она вся выражена в том, ради чего пришел Христос, ради чего он пострадал, был распят. Вы же верите, что он никогда ничего не говорил ни о каких социальных проблемах? И церковь свою создал для чего? Для того, чтобы она осуществляла это его учение в реальной человеческой жизни. Он сказал христианам, что добро творите и с любовью относитесь к каждому и делайте то, что можете. Но чтобы церковь занималась этими вещами, этого нет. Спасение. Вся наша деятельность подобного рода, я говорю, социальной деятельности, она только в том ключе может осуществляться. Каком? Как исходящий из необходимости осуществления заповеди Христовой о любви ко всем людям. Только в этом плане. Но это одна из заповедей, слышите? Это одна из заповедей. Я могу благотворить людям, и вы же понимаете, при этом кем быть? Ты исчадием ада по своей гордыне, по своему тщеславию. А знаете, какой я буду благотворитель? Что вы? Все будут меня прославлять. Не знаю как. Что такое любовь к ближнему? Любовь, а не сама внешняя по себе деятельность. Внешнее только должно быть выражением внутреннего или понуждением к внутреннему. А можно заниматься этим внешним, внешней деятельностью, совершенно не имею никакой любви. Никакой. И более того, заниматься прямо, исходя из тщеславия и желания прославления, и чего только нет. Это, надеюсь, это понятно. Оказывается, где ключ? Внутри души человеческой. И вот поэтому основная цель церкви в чем состоит? Все направлять к одной цели – домостроительству, спасение каждого человека. Поэтому ее деятельность как таковая, та же социальная деятельность, она имеет смысл и тогда только имеет смысл, когда она просто является свидетельством того, о чем учит христианство. Только и всего. И опять-таки, это скорее не столько церковь, сколько каждый христианин. Какие-то структуры созданы, опять-таки, христианами. Но не церковь, как тело Христово, которое должна осуществлять миссию Христа, который даже рабство не осудил. Вы подумайте только. Не правда ли? Странные противоречия. Кстати, все западное христианство давно-давно социализировано. Давно все. Там все сводится к этому. И знаете, к чему сводится? Мне, конечно, нехорошо осуждать, но впечатление такое – к показухе. Видите, какие мы хорошие. Видите, какие мы хорошие. Вот что мы делаем. Может быть, мне кто-то скажет, что я сгущаю краски, но дело-то в том, когда речь идет об этой внешней социальной деятельности, и совершенно не ведется речи, и нет никакого понимания о духовной жизни, тогда все ясно. Никакое доброе дело не может быть по-христиански добрым, если в моей душе нет чего? Исполнения заповеди Божией. Нет борьбы с своими страстями. Вы слышите? Если духовная жизнь не направляется церковью на очищение души от страстей, когда же это все, чистота души забывается и отбрасывается, о чем практически ничего не говорится, а все направлено вот на так называемое доброделание, тогда ясно, что в душе будет. Совершенно ясно. Только из чистого сердца может рождаться и действительно истинная любовь. Только там, где есть понуждение к исполнению заповедей Божьих, где есть научение церковное о духовной жизни, тогда только и деятельность вся будет освящена как раз Духом Божьим. В противном случае действительно может случиться то, что блестяще сказал Хомяков. Забота о булках и устрицах. И думает этим заслужить уважение у людей. Так вот, вот это социальное восприятие Христа и социальное восприятие христианства отсюда – это вещь очень, очень, знаете ли, подманывающая, потому что вид-то добра. Даже никто не думает о том, что какой-то сказал там Серафим Саровский. Только то доброе дело, спасительное, которое совершает ради Христа, а не просто так. Вы же понимаете, неужели это непонятно, что добрые дела можно делать из человекоугодия, из тщеславия, из расчета, из афиширования себя? Неужели это непонятно? И это что такое за свойства? Откуда они? В душе. Если человек не борется с ними, с этими, вот этими душевными состояниями, так, то все это так у него и будет в этом русле идти. И можно, в конце концов, христиан полностью стать мирским, абсолютно человеком, обмерщенным полностью, творя, кажется, великие дела. Так вот, я вам скажу, что Хомяков не случайно писал об этом, потому что эти тенденции уже начали действовать и в нашей русской церкви. Владимир Соловьев уже обозначил их очень определенно. Упоминаемый, я не вам говорил, может быть, известный очень апологет, протоиерей Павел Светлов, это профессор Киевского университета, Киевской духовной академии. Действительно, очень такой апологет, кстати, хороший апологет, сильный апологет, много написал. В то же время пишет работу. «Идея Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания». В этой своей идее Царства Божия, в ее значении, он прямо пишет о своей вере и убеждении, о том, что необходимо созидание Царства Божия на земле. Я помню, прочитал полкнижки и больше не смог. Просто не вынес уже. Не вынес. Это какой-то материализм. От христианства ничего не остается. А мыслитель наш, с которым подчас носится, который называют таинственный мыслитель, от Николая Федоровича Федоров, который ничто иное предполагал в своей философии общего дела. Что же он подразумевал под общим делом? Что он предполагал? Предполагал-то. Ничто иное – как тоже создание Царства Божия на земле, только за счет чего? За счет воскрешения всех мертвых, всех праотцев, всех тех, кто жили до этого, объединившись в любви с помощью науки воскресить всех предков. А душу откуда взять? Это что, заставить Бога вернуть душу или как? Ведь наука этим не занимается, с душой-то. Он подумал об этом? Что такое воскресить? Да предков. Это сколько тысячелетий? Или уже не тысячелетия, а десятки тысяч лет, может быть. И вот это опять идея, и опять с ней носится. Загадочный мыслитель, да. Пионер в будущее. Как, кстати, он нравится всем людям, таким вот склонным или по духу своему, действительно являющимся материалистами. Еще бы, опять Царство Божие на земле. Вот эта идея, она, так сказать, являясь глубоко присущей иудаизму, в частности, поскольку отец Александр Мень прямо сказал, что в иудаизме нередко понятие «Царство Божие» связывали, почему-то он в прошедшем времени сказал, не понимаю, для смягчения, видимо, связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Земля! Вот что. И вот и дальше, о чем я вам буду говорить, вы всюду увидите одну и ту же суть. Одну и ту же суть. Это жизнь, которая является же ясно, что искрой. Или вечная жизнь. То, что мне дадут навсегда, вы даете мне навсегда? Кто-то мне что-то дает. Навсегда? Насовсем? Помните, как мальчик? Это насовсем? Нет. Вот подержать тебе дали. Да. Ребенок обидится. Да. Не обидится, расстроится. Он-то думал, ему насовсем дали, а ему дали только подержать. Ребенок расстроится. А взрослый? Вся суть моей, все. Да? Это? Давайте. Бедный, а взрослый не понимает, ребенок понимает. Заплатит, что ему дали не насовсем, а подержать. А взрослый все силы души свои направляет на это. Дайте подержать, пока мне проживу я несколько десятков лет. И потом все отняли. Я же вам рассказывал, как этот миллиардер перед смертью, помните, как вцепилось в платье-то? Что пришлось потом вырезать. Кусок. Рассказывал, кажется, да? Перед смертью, да. Вот так вот. Вот что. Ребенок понимает чистый ум. Взрослые люди с ума сходят. С ума сходят. Здесь, вот это, здесь. Алчность, жадность. Все приобрести, все схватить. И потом его на кладбище. Безумие какое-то. Вы слышите? Прям настоящее безумие. Кстати, я вам скажу так. Надо умом хотя бы это понимать. Я понимаю, что всем нам хочется и того, и другого, и третьего. Всем нам. Надо же объективно смотреть на себя. Очень хорошее есть слово. Я не люблю слово хоть иностранных, но очень хорошее есть слово. Нужно объективировать себя. То есть посмотреть на себя со стороны. Вот я так. Что я хочу? Вот то-то-то-то-то-то. Так, правильно это или нет? Начинает работать компьютер. Нет. Чепуха. Очень важно хоть немножко, но думать и размышлять над этими своими влечениями, увлечениями, симпатиями и антипатиями и так далее. Запомните, одна есть великолепная мысль у святителя Игнатия Брянчанинова. Ум – это одно, сердце – это другое. Он что говорит? Сердце не может долго противиться уму. Если мы постоянно будем осмыслять, пытаться понять, разумно себя, так сказать, сдерживать, сердце не может долго противиться уму. Теперь вы поймете, почему, читая святых отцов, которых вы наизусть знаете, конечно, так? Почему там святые отцы наряду с молитвой, призывом к молитве, постоянно употребляют еще нечто и прямо настаивают постоянно, что человек, христианин, должен заниматься еще чем? Но молитва понятна. И вдруг произносят слово странное и непонятное. Христианин должен постоянно находить время, постоянно обращать свое внимание постоянно упражняться, знаете в чем? В богомыслии. Я все время думал, что богомыслие, что же? Мысль о Боге, то есть молиться. Нет. Совсем нет. Совсем другое дело. Совсем другое. Речь вот о чем? О стремлении осмыслить, понять, оценить свои влечения, свою деятельность. Молиться. Как молиться? Опять нужно богомыслие. Ибо без правильного понимания молитвы можно в дикую прелесть впасть, в сатанизм настоящий. Без правильного понимания, начиная, кажется, делать добро, будешь совершать себе зло, опять впадешь в гордыню и тщеславие. Без правильного понимания, оказывается, любое дело может превратиться в свою противоположность. Богомыслие, рассуди. Вы же помните случай, когда к Антонию Великому пришли старцы и начали рассуждать о том, что является главнейшим деланием? Один говорит – послушание, все согласны. Другой говорит – пост, все согласны. Третий говорит – молитва, все согласны. Один Антоний молчит. Так что же главное – пост, молитва или послушание? Антоний действительно великий и ответил. И то, и другое, и третье. Без рассуждения. Какого рассуждения? Христианского. С точки зрения Евангелия. С точки зрения, если хотите, учения отцов. Все эти прекрасные вещи могут оказаться не только бесполезными, а губительными для человека. Эти отцы что говорят? Пост, глава добродетелей, молитва, матерь и источник всякого добра, послушание. Только оно дает возможность монаху, который живет со старцем, действительно дает возможность ему буквально как стрела восходить на небо. А оказывается, если нет богомыслия, все это может быть извращено полностью. Ох, как это важно! Итак, сердце не может долго противиться уму. Поэтому нам надо постоянно иметь это в виду и оценивать себя, и оценивать свою деятельность. Ну, ах, вот он, Хомяков. Ну, я же так и думал, что он есть. Ну, слушайте, теперь зачитаю тогда. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Ух, как жестко! За это ему наверняка досталось бы, но ничего все-таки. Правда, императрица на прием его так и не пригласила. Сначала, вернее, пригласила, потом отложила. Сказали, кто такой Хомяков. Ну, хорошо, друзья мои. Сейчас хочу с вами поговорить по очень серьезному еще одному вопросу, связанному с пониманием Христа и, как я вам сказал, и христианства, следовательно. Самой древности мы видим одну идею, одну. Ну, древность, ладно, что нам древность? Мы живем сейчас, и для нас очень важно сейчас увидеть и понять, и знать. Что же понять и знать? Вы знаете, что такое оккультизм? Ну, шаманство, ну, магия. Ну, колдовство. Ну, как вам нравится? Ну, все же знаете, правда? Что это такое? Надо знать. Многие вещи знать. Для того, чтобы заболел нос, что нужно? Нужно знать, какое слово произнести. Так? И в какое место сходить. или какие нужно знаки и действия произвести, чтобы это прошло. Чем характеризуется вот то, что я вам назвал несколько слов? Все вот эти виды, оккультизм, шаманство, характеризуются тем, что там внимание на состояние души человека, на его страстность или бесстрастность, не обращается практически никакого внимания. Понимаете? Это не важно. Надо знать что. Какие слова прочитать, какую молитву произнести, так, в каком месте это сделать, какие заклинания и так далее. Важно одно – что знать, что сделать. Причем все это, что сделать, под слово «сделать» подразумевается, вот это нечто внешнее. Флоренский описывает в своем «Столпе и утверждении истины» один случай. Он выражается очень грубовато там, но я не виноват, это Флоренский. Он священник, а я-то что? Говорит, одна баба не знала, как бы выразить свой протест против Бога. Не найдя, говорит, ничего, ум был ее велик настолько, что она ничего не нашла большего. Как только стала на какой-то пень и прыгнула задом наперед в знак протеста против Бога. Да, но произошло-то что? Налетел жуткий ураган, и эта баба навеки исчезла. Ну, в общем, что такое оккультизм? Вам понятно, да? Что сделать, чтобы достичь своей цели? Приворожить, отворожить, исцелить и так далее. Все ясно, все ясно. Что это такое мы называем? Мы называем это язычеством. Язычеством. Я не хочу заниматься этимологией слова. Обращаю ваше внимание на самое главное. Язычество. Оно все погружено куда? В достижение земных целей. И с помощью каких? Мирских средств. Причем и мирских в данном случае, и дистеричные. Палочка с точкой. Мирский, Исаак Сирин сказал, что такое мирское. Когда мы хотим одним словом обозначить совокупность страстей, греховных страстей, мы называем это одним словом «мир» и с точкой. Вот в славянском языке это здорово. И с точкой все ясно, о чем речь идет. О совокупности страстей, о страстях, о грехе. И восьмеричное – нет, это идет о создании Божьем, об обществе людей, если хотите, о мире, о состоянии души, таком духовном состоянии, совокупность страстей. Все, вот чем характеризуется язычество. Все цели, все стремления, все желания, все средства – земные блага. О состоянии человека духовном это не интересует нисколько. И вы же знаете историю, прекрасно изучаете – что христианство проповедовалось где? Ну, среди иудеев. Иудеи там очень скоро это прекратили. Самыми жесткими мерами, уничтожая каждого, кто из иудеев становится христианином. Очень скоро там не стало буквально. Так? Язычество. Кто? Это те политеисты, те же, которые верили колдунам, волшебникам, не знаю, чему на свете только, так? Они обращались в христианство. И? А что такое обращались в христианство? Ведь каждый в разной степени понимал, что такое христианство. И многое прежнее, что было в их убеждениях, сохранялось. Даже у тех, кто принимал крещение и становился христианином. И так проходит. Так происходит всю историю до настоящего времени. Но уже как проявляется это язычество? Как в данном случае, как искажается образ Христа и христианства? Начинает смотреть на христианство, как на совокупность тех средств, которые дал Христос для того, чтобы нам здесь, достичь своих земных целей. Христос в этом случае оказывается кем? Который открыл нам эти замечательные средства. Какие эти средства? Эти средства таинства, эти средства – разные святыни, которые появляются в церкви. Эти средства, в конце концов, связаны с определенными конкретными молитвами. Какую надо прочитать молитву? И кому? Эти средства связаны с распределением функций между святыми. Такой-то святой помогает лететь на самолете, такой-то пахать землю, такой-то держать коров. Не ошибитесь обращаться когда. Если вы к Георгию Победоносцу обратитесь по поводу коров, ничего не поможет. По поводу лошадей все будет в порядке. У Рериха есть картина «Три радости», где он как раз великолепно это изобразил, у Николая Рериха. Да. О чем я говорю? Ведь дело до чего дошло? Вот приходится постоянно мне говорить об этом. От пьянства кому надо молиться? Не вздумайте перед какой-нибудь другой иконой, кроме неупиваемой чаши. Не поможет. Вы понимаете, что не поможет или нет? Вот в вашем храме здесь чудотворная стоит икона какая-то, но неупиваемая чаша. Человек поедет за 1000 верст туда, к той иконе. Потому что, оказывается, молится уже не Богу Матери, а икона какая. Вы понимаете, что творится? Все распределено по полочкам. Сейчас издаются такие молитвословы, которые испещрены, какому святому в каком случае нужно молиться. Кстати, вы понимаете теперь, исходя вот из этого, как единобожие, идущее от Адама, сползло в многобожие? Теперь вы поняли? Такой-то помогает от того-то, это от этого и так далее. От разных болезней каждый имеет, ну, разные врачи. Вот оказывается что. Иконы даже. Забыли о том, что чудотворная икона, если хотите, любая икона чудотворная. Как возникла чудотворная икона? Как правило, как? Неужели не понимаете? Вот искренний человек, не знаю, с какой глубокой верой, усердие обращается к Богоматери перед иконой, которая у него была, неважно какая, и совершается чудо. В силу чего? В силу действительно этой веры, силы и ревности. Как мы мыслим? А, эта икона исцелила. Все в порядке. И так начинается. На самом деле, любая икона может стать чудотворной. И зависит от чего? От ревности и силы нашей молитвы и от смирения, с которым мы прибегаем в молитве. Когда мы говорим, да будет, Господи, Твоя воля, а не моя. И Господь, видя это смирение, совершает чудо через эту икону. Чудотворная? Да. Почему? Не потому, что она другая по сравнению с другой иконой, а потому что перед ней человек молился так, как подобает молиться. Как у людей, что в сознании происходит? Вы знаете уже что. Вот во что превращаем это иконы, во что превращаем святых, когда распределяем функции каждого из них. Это что такое? Забыли, что святые наши сомолитвенники. Мы же друг друга даже просим помолиться, когда у нас что-то такое серьезное. Друг другу. Естественно, обратиться и к святым, чтобы и они помолились. Это сомолитвенники. Нет, ну что вы, какое сомолитвенники? Что вы? Они сами всесильные. Они все делают. И каждый может молиться. Никола может только о путешествии молиться. Да. Кто там еще? Георгий там о лошадях. Ну, не буду. Сейчас этих книг выходит. Куда ввергают сознание христианское, куда ввергают? Вы подумайте. Бог становится фактически ненужным. Вот ведь беда какая. Таинство. С таинствами что делается? Главное прочистить. Главное крестить. Он ничего и в Бога ни в какого не верит. Нет, тебе надо креститься. Я еще не слыхал, чтобы сказать, что ему надо уверовать. Нет, ему надо креститься. Я развожу руками в изумлении. Так что, крещение – это магия, да? Не уверовать, а креститься. Перевернули все кверху ногами. Переверните человека кверху ногами. Не трогайте его ничего, просто переверните и все. Немножко он побудет. Потом с изумлением скажете: умер. А с чего? Его ж никто не трогал. Оказывается, всего перевернули только. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Ха, придумал Христос. Главное, ты крещен или нет? Не спрашивай, ты верующий или нет? Ты понимаешь ли христианство или нет? Знаешь ли, что такое креститься или нет? Меня это не интересует. То же самое с причастием. Я все время вот произношу эти вещи со смехом, когда, так сказать, наконец я причастила своего дурака. И сияет, идет баба. Что она затащила его под, не знаю, какими там, какой атакой. И, наконец, он подошел. Да, это он называется причастился. Что делают? А вы слышите? Что это такое? Вот он вам, оккультизм. На таинство смотрят, как на магию. Забыли, что и не хотят знать, что пишут святые отцы. Когда мы с вами будем проходить таинство, я вам скажу, как они пишут. Как они пишут? Да что там святые, когда апостол Павел пишет: «Оттого многие из вас болеют и умирают». Что еще нужно, кажется? Нет, ну что вы, апостол Павел, много он понимал. А главное – причастить или причаститься. Не понимая, что делаем. Я к чему это говорю? Вы видите? Видите, как Христа-то понимает? Он дал мощные средства, с помощью которых мы теперь можем достичь всех благ. Опять каких? Опять тех же земных благ достичь. Он дал средства, какие? Внешние. Внешние средства. Опять забыли о том, что Христос сказал: блаженны чистые сердцем. Это все в сторону. Какое там сердцем? Крестить надо и все. Какое бы ни было у него сердце. Вот это, друзья мои, беда. Это беда, которая особенно широко распространена, конечно, в народе. Еще одно из бедствий, которого сейчас мы, ну, все являемся свидетелями, это погоня за прозорливыми старцами. Это уже бедствие настоящее. Рыскают по всей Руси. Нет, сделаем прозорливым. Стоит только кому-нибудь начать немножко там подыгрывать или что-то говорить, все, и ринулись к нему. Ринулись. И начинаются затем такие сказки, такие фантазии, что диву даешься. Сколько литературы издается у нас, вот такой ужасной литературы. Он лучезарный батюшка, книжка. Одно издание 10 тысяч, другое, второе издание 10 тысяч. Лучезарный батюшка. И кто же это такой? На батюшке Гурии был Дух Святой. Господь открывал ему многое о людях. 2 года назад мы ехали из храма по проспекту Победы, и батюшка сказал нам: вот из тех, кто идет по этой улице, спасутся 6 человек. Проверьте. Докажите, что не так. Ну-ка. А то звучит-то как здорово. Видите, толпа? 6 человек спасется. Ой, ой, ой. Дух Святой ему говорит. А батюшка Гурий сказал нам: на моего сына была наведена порча. О, это что, попробуй кто усомнить, что порчи не может быть, так? А батюшка Гурий сказал нам, какие надо заказывать молебны. В связи с этим, а про колдунью сказал, что это средней степени колдунья. Ох, как здорово, слушайте, а? Я думал, только среднее лето можно петь. Оказывается, у колдуньи бывает средней степени. И Нэн, да, говорил, не брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов. Если это возьмете, то и печать Антихриста примете, и не заметите, как. Или вот, замечательно, это вам всем нужно знать. Не плюй на землю, иначе враг узнает мысли и может легко тобой управлять. Смотрите, друзья, не ошибитесь, а то иногда вы поплевываете там. Не буду дальше читать эти глупости. Или Дурасов некто написал «Богом данной Макария». Я ни на кого не обижаюсь. А если они сердятся, то говорю, вы не годны сегодня со мной разговаривать. И молчу. Матушка, есть ли в России еще человек, который как-то исцеляет людей водичкой и маслицей, которым она освящает сама? Не священник. Кого так быстро услышат царицы небесные? Не дал Бог такого человека, сказала она с сожалением. Она единственная. Замечательно. Ой, замечательно просто. Ой. Портят того, говорила она про колдунов, кто им мешает. Вот я мешаю колдунам, они меня и портят. Я же на кресте у Господа Бога, крест такой никто не несет. Танасия говорит, Богоматерь говорит, ты у меня совершенная, сказала владычица. Здорово, правда? Или «Я не знаю, что такое гордость», сказала она. «Ты меня хоть как назови, я не обижусь». Но если они начнут сердиться на меня, то я перестаю с ними разговаривать, совсем без гордости. Ну, в общем, или Трифон. Есть некий Трифон. Это многотомная книга «Чудеса последнего времени». Многотомная книга. Я вам приведу только два примера, чтобы вы увидели, что происходит. В одну из ночей меня даже распяли. Распяли прямо на моей кровати. О, какой подвижник! Бесы! Через сутки вышел из копчика змей остромордый, длиной 5 метров у него. Замечательно! Такой литературы выходит сейчас. Огромное количество. Но что выходит, ладно. Главное, что она пользуется таким спросом, что можно просто, я не знаю, удивляться или плакать. Расхватывают люди. Еще бы из копчика остромордый змей вышел. Подумайте только. Где вы найдете? В каком житии? Ты никаких, нигде не найдете такого. Вот какие чудеса сейчас у нас происходят. Так и называется книга «Чудеса последнего времени». Если нет, быстрее покупайте. Вот эта вот литература, сейчас она распространяется с огромной скоростью. Это просто, я вам скажу, какая-то беда. Все почему? Вот как мы искажаем образ Христа. Вот как искажаем мы образ Церкви. Это мистика, эти отчитки, когда людей сводят с ума уже окончательно, заражают беснованием. Представьте, до чего докатиться, что чудеса уже совершаются по расписанию. Вам нужно бесноватый кто-то, да? По расписанию приходите, вам изгонят беса. Еще действительно таких в истории церкви, вы слышите? Вот 2000 лет. Такого никогда не было. Вы слышите? Никогда такого не было. Почитайте житие преподобного Сергия. Один единственный был случай. И то он молился со всей братьей, и только благословил, и все. Никаких отчитов. Возьмите преподобного Серафима, возьмите житие вот святых кого. Вы найдете единичные случаи, когда они исцеляли от беснования. Сейчас что происходит? Неужели этого даже люди не понимают? Что творится? По расписанию чудеса творятся. Это что такое? Вот это для меня какой-то вопрос. Что это? Какое-то оглупление людей что-то происходит? Какая-то деградация умственная? Вот жалко, что не знают наши светские люди. Когда церковь говорит о язычестве, когда говорит о прелести, когда говорит о духовных заблуждениях, то она говорит не о какой-то чепухе и мелочах, а в высшей степени серьезных вещах. Народ может сходить с ума. С ума сходить народ может, в полном смысле этого слова. Понимаете, что с этим СННами, с этими паспортами? Вот он прям настоящий оккультизм. С шестерками. Что вы? Это вера в шестерки, знаете? Оказывается, крест – ничто перед лицом шестерок. Христианину может шестерки что-то это сделать. Ай-яй-яй. Вот оккультизм, действительно настоящий прям оккультизм, где в сознании массы верующих людей. Это беда. Есть еще один не менее важный аспект нашей с вами темы. Это понимание Христа как того, который дал возможность быстрого и совершенного получения всевозможных духовных благ. Слышите, я все время говорил, что земное, земное, земное. Нет. Вот, наконец, речь идет и о духовных благах. Если вот это предыдущее, очень грубое, вы видели, ну что это за грубятина? Когда тот же Гурий говорит креститься, так надо руку там на левое плечо сверху ставить, чтобы беса согнать. Все это вызывает улыбку у нормального человека и смех, то здесь уже мы с вами подходим к очень серьезному, я вам скажу, вопросу. Вопросу о том, что полностью отсутствует, например, в протестантской литературе, чего фактически уже не стало в католической аскетической литературе, и что сохраняется еще, пока еще сохраняется, в православной литературе, но уже идет мощная борьба. Речь идет о прелести. О прелести. Речь идет об искажении духовной жизни человека. Ведь мы же с вами все время говорим, что самое главное – это в каком ключе человек осуществляет свою и внешнюю деятельность, и внутреннюю деятельность. К разным вещам можно стремиться в самой духовной жизни. Так вот и здесь, оказывается, понимание Христа и христианства часто сводится к тому, что прямо приводит человека к антихристу. Есть целый ряд вещей, не зная которых, человек очень легко может полностью уклониться от христианства, оставаясь внешне совершенным христианином, то есть все исполняя, все, что требуется. Каким образом человек попадает в прелесть? Первое и, может быть, главное – все-таки надо узнать, что это такое и к чему человек стремится. что такое даже не прелесть, а духовная жизнь. Если он не понимает этого, то он очень легко может соскользнуть совсем не туда. Когда человек попадает на путь прелести, когда он начинает стремиться к достижению духовных состояний, духовных благ, духовных переживаний, начитавшись о том, что дает та же молитва Иисусова, те же подвиги, пост, сопряженный с молитвой, так? Начитавшись о том, что переживают, ну, так, как это описано, по крайней мере, что может переживать человек в это время, человек начинает стремиться это получить, вы слышите? Получить эти состояния. Это равносильно тому, о чем очень хорошо написал дедушка Крылов. «Свинья под дубом вековым». Смысл, это содержание этой басни-то какое? «Лишь были б желуди, а корни мне не нужны». Я вот так бы сказал. «Лишь были б желуди, а корни мне не нужны». «Лишь были б состояния, а что, какой путь должен быть? Что этому предшествует, это меня не интересует». И вот поэтому человек, который увлеченный вот этими состояниями, начинает внешне исполнять некоторые советы, которые дают святые отцы уже не новоначальным, а людям, которые уже прошли достаточно далеко по этому пути, приводит человека вот к этому. Одних приводит к умопомешательству и прямому сумасшествию. Подчас это же кончается даже самоубийством. Других приводит к глубочайшему самомнению, которое не оставляет совершенно места в его душе для Духа Божьего. Вот в связи с этим мне хочется вам напомнить, сейчас у нас уже все время истекает, да. Хочу сказать только сейчас об одном важнейшем критерии, на котором настаивают все святые отцы. Тот, кто не начал видеть испорченности своей духовной природы, тот, кто не начинает видеть все больше, раскрываются глаза его, что он ни одного шага не может сделать по существу правильно, тот, кто не видит себя одним словом, вот это все не видит, тот никогда не сможет достичь ничего полезного, ничего духовного. И более того, он обязательно впадет в прелесть. Петр Дамаскин, преподобный, дал этот критерий. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Без этого видения ничего не может быть. Но об этом мы с вами поговорим уже, видимо, другой раз. Сейчас уже некогда. Ну, хорошо.